Добрый вечер всем слушателям неформатного радио. Программа «Все гениально просто». У микрофона Юрий Арцизов. Мы выходим каждый первый четверг каждого месяца, если никакие катаклизмы, пандемии и прочие нечисти нас не сламывают, да, но они нас, я думаю, и не сломят. Прежде чем представить гостя, я хочу рассказать небольшую историю. Если мне не изменяет память, это был аж год 2004-2005. Я тогда работал диджеем на теплоходе между Москвой и Санкт-Петербургом, он курсировал, я веселил, так сказать, народ дискотеками от сердючки и прочей такой нечисти, вот, но и также я там давал свои сольные концерты, ну, естественно, как нормальный исполнитель, я, конечно, после концерта продавал свои компакт-диски, тогда это было востребовано, как не без этого, и вот одна девушка подошла, купив у меня диск, и я ей, так сказать, подписывая свой альбом, она вдруг произносит такую фразу: «А ваши песни очень похожи на Кирилла Комарова, вы не знаете такого исполнителя?» Я в тот 2004-2005 или какой-то год, вот сейчас не вспомню точно, естественно, не знал никакого Кирилла Комарова, мне стало интересно, я очень удивился, и потом, когда я впервые взял альбом «Рано или поздно» и послушал, я удивился еще больше, я думаю, где же она нашла сходство. Но песни зацепили, и с тех пор я слежу за творчеством этого замечательного исполнителя из Санкт-Петербурга, Кирилл Комаров. Я не верю своим глазам, он в моей студии и согласился прийти и поучаствовать в данной программе. Поэтому, Кирилл, добрый вечер, как говорится, прошу любить и жаловать.
Спасибо, Юра, что позвал, мне очень приятно быть в твоей студии, и это действительно, со мной тоже такие истории часто приключались, что мне говорят, что мои песни похожи на этих и на тех, и я вообще, у меня даже есть на это ответ, что, во-первых, нужно быть похожим и на этих, и на тех, потому что нужно поддаваться влияниям. Наше, то, что мы делаем, это не проистекает из пустоты. Это культура так и движется. Кто-то что-то у кого-то заимствует, иногда даже крадет и вдохновляется в любом случае. И так это происходит, и уже непонятно часто, кто у кого, но мы все создаем какое-то общее дело, создаем какую-то коллективную эмоциональную память человечества, и вот так причудливо тасуется колода, да.
Ну так с песни и начнем.
Давай.
Дорогие слушатели, это какое-то чудо, Кирилл согласился, чтобы я плейлист составил из его песен, для меня это очень лестно. Первая песня, она твоя, «Короночка», с которой ты в основном начинаешь, несколько слов, может быть, о ней, да?
Песня «Дым».
Две водки и томатный сок, и мы еще посидим часок. Время движется, как песок за стеклом. Оно падает сверху вниз, и мы похожи на двух старых актрис. Вроде надо бы выйти на бис, но в лом. В этом городе раньше был бар, где разливали небесные дары. Я не то чтоб старый, но тогда я был молодым. И я не верю, что дым, дым, дым — это надолго. Дым, дым, дым — это навек. Дым, дым, дым — это надолго. Дым, 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 подыми меня вверх. Этот вкус мне, увы, знаком. В горле корчится горький ком. Надо выпить одним глотком и забыть. Я так делал уже не раз. Дым остался и мне сейчас. Его слезой из пьяных глаз не смыть. В этом городе раньше был бар, где оставил свой божий дар. Время смыло загар и вытерло грим. И только дым, 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 это надолго. Дым, 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 это навек. Дым, 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 это надолго. Дым, 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 подыми меня вверх. и томатный сок. И мы еще посидим часок, и положенный срок, мы свалимся с ног без чувств. Дым идет вверх, дым идет вниз, и мы похожи на двух юных актрис. Очень хочется выйти на бис, но зал пуст. В этом городе должен быть бар, где я верну свой небесный дар. И хотя пожар уничтожил следы, теперь я знаю точно, это надолго. Дым, 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 это навек. Дым, 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 помоги мне немного. Дым, 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 ты подними меня вверх. Подними меня вверх. Подними меня вверх. Ты подними меня вверх. Ты подними меня. Дым, 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 это надолго.
На неформатном радио программа «Сигнал» или просто Кирилл Комаров, микрофон Юрий Артызов. Кирилл, о чем хочу спросить. Не раз, естественно, был на твоих концертах. Наблюдаю, какую картину. Так, с собой проведу параллель, когда я стою на сцене и вижу зал, там, неважно, это большой зал, либо это какой-то клуб маленький, да, когда я играю, я... дабы, может быть, не сбиться, не отвлечься, я перед собой какое-то выстраиваю такое мутное стекло, но зрителей вижу, но таких неявных, да, и чтобы не забыть слова вдруг, да, не отвлечься на что-то, вроде как какой-то контакт такой мутный есть с залом, но не вдаюсь вот так вот в лица каждого, да, если это можно в клубе увидеть. Наблюдая за тобой, вот ты, ну, закрываешь глаза, это чтобы не сбиться или войти с песней вместе, кач какой-то, да, вот, угу. Что для тебя это вот погружение в закрытых глаз?
То есть то, что я играю, я сейчас опять стал играть больше с закрытыми глазами, ну, во всяком случае, в начале концерта, дальше уже. Вообще, в театральном институте, насколько я знаю, говорят, что это ошибка, так не надо делать, но я недостаточно профессионален, и мне нравится, то есть знаешь, что информация... Через глаза поступает 70% информации, говорят. Вот мне нужно мое внимание на то, чтобы сконцентрироваться на звуковых всяких вот вещах, которыми, может, я недостаточно свободно владею. Поэтому, когда я закрываю глаза, я просто сосредоточен, я весь в звуке. Мне так проще служить песне, что не мешает мне забывать слова довольно регулярно, и мне не парюсь.
Что не человеческое, не чуждо.
Да, это мне кажется, что это даже как-то веселит людей, и это создает какой-то шарм концерту, вот очередной раз забыл слова. В этот раз мне говорят, ты забывал слова меньше, чем в прошлый раз. И я чувствую, что я не доработал. Был недостаточно расслаблен.
Нет. То есть помогает погрузиться в песню
максимально. Да, конечно, просто понимать, то, что как бы это уже такая кухня внутренняя, но мне нужно создать какую-то... Я начинаю с основы, основа – это ритм. Угу. Для меня это как бы какой-то танец тела. Я представляю себе какую-то... То есть сначала должна быть вот это вот какой-то грув, какой-то ритм, и та история, которую я рассказываю, а песня для меня это всегда какая-то история, какой-то сюжет там есть, какой-то... Для меня это не то, что история даже, ну, история тоже, но я должен видеть какую-то картинку. Видимо, есть аудиалы, есть визуалы, вот я скорее визуал. Мне нужно, когда я слышу песню, я должен видеть, представлять какой-то образ. И это тот образ, то есть он образ, он уже создан мною как автором в песне. И просто в момент исполнения я должен воссоздать. То есть концентрация на этом образе позволяет точно расставить акценты в данный конкретный момент, потому что... каждый раз песня ведь все равно рождается заново, потому что она поется на другом звуке,
ну, конечно,
в новом пространстве, в другой аудитории, в другой обстановке, и иногда даже я говорю...
Ты по-другому себя чувствуешь, какой-то конкретный
себя
день,
чувствую,
да?
Да, я, типа, ну, как бы обычно я между автором этой песни и исполнителем часто лет 20, может быть, там, лет 10, то есть я... уже давным-давно клетки моего тела уже два раза как обновились полностью.
То есть песня своей жизни живет.
Ну, иногда да, иногда они даже так возвращаются, потому что сначала ты играешь песню, которую ты гордишься, а ты думаешь, что ты написал какой-то хит. Потом она постепенно из хита превращается в какую-то, ну, проходную вещь. Потом она выпадает из программы. Потом ты неожиданно ее играешь, и вдруг тебе становится стыдно. Боже мой, ты даже не... Как ты будешь играть это? Это что ты себе придумал? Это песня совсем про другого человека, и ты совсем уже не тот человек. А потом проходит еще больше времени, и ты успокаиваешься по этому поводу и исполняешь эту песню как песню какого-то другого человека. И ты не волнуешься как, о том, как ты выглядишь как автор. Ты просто исполняешь чужую песню. Ну да, у тебя и у автора этой песни совпадают имя и фамилия, но ты просто поешь песню, и все. Вообще, когда ты слушаешь песни, то ты... ты, ну, как бы избавляешься от большого количества комплексов. То есть ты не себя показываешь, не рассказываешь, там, какой ты молодец, или там где-то боишься там какую-то ноту не взять, или там какой-нибудь там пассаж не сыграть. Ты просто людям отдаешь то, что, ну, лучше, что ты вообще на что-то способен. И, то есть песню. И тогда становится все просто, и ясно, и легко. И впереди себя ты толкаешь с песню. Не сам бежишь и тащишь за собой на поводке песню. Нет. Сначала песня, потом ты.
Не секрет, что ты даешь, собственно, мастер-классы. И до того, как мы стали писать эту программу, я был таким счастливчиком, кто получил мастер-класс от Кирилла Комарова. Но вопрос-то в следующем, но в эту же тему. Кто тебя в свое время впечатлил? Были ли такие гитаристы, которые на тебя повлияли?
Ох, на меня повлияло огромное количество гитаристов. Просто, ну, из тех, с кем я был знаком когда-то, это, ну, гитаристы, там, с кем я писал когда-то тексты в группе «Присутствие» в Ленинградском рок-клубе, Максим Кузнецов. Потом я познакомился с Юрой Наумовым, который совершенно изобрел блистательную технику игры на гитаре, которую я вот так вот под себя как-то адаптировал, и она такая немножко более импровизационная, чем у него, но у него замечательные находки и очень интересные. То есть, ну, просто мы концентрируемся на разных вещах в музыке. А что касается гитаристов, которые... Да я у всех... Ну, я восхищаюсь огромным количеством музыкантов. Вот, может быть, из тех имен, которые не так, чтобы сильно на слуху для обычного слушателя, но которые совершенно великолепны, я бы обратил внимание на таких людей, например, как Майкл Хеджес и Ральф Таунер. Ну, они для меня когда-то произвели большое впечатление, и то есть и сейчас производят. Майкл Хеджес, его уже нет на этой планете, ну, совершенно уникальный был человек. Изобрел много из того, что сейчас, ну, как бы входит в моду, всякие вот эти тейпинги на гитары, там, гитары-арфы, там, вот. Ральф Таунер, гитарист группы «Орегон», такая замечательная была группа, супер музыкантов совершенно. Ну, это я сейчас называю акустических гитаристов, ну, а электрических-то их вообще...
Море.
Ну, конечно, да. Это, у каждого свои, там, и Стиви Рэй Вон, и там, и Джимми Пейдж, и... Ну, тут каждый может себе... Все, то есть важно, как, попадает ли это в тебя. Да мне все они попадали. И там, и Ангус Янг, и кто угодно, и Ричи Блэкмор. И...
Вот, не, и, кстати, правильный аккорд взял. Потому что переходим к песне, да, к следующей. Я подглядываю, да, в плейлист «Одиночество». Оно так называется, да?
Да, это да. Песенка «Одиночество».
Вечер катится мимо полночи, не бросай меня в эту ночь. Я пришел попросить о помощи, только ты можешь мне помочь. Я не знаю, чего тебе хочется, но открою тебе секрет. Без тебя у меня одиночество, а с тобой у меня его нет. Без тебя у меня одиночество, а с тобой у меня его нет. Ночь сегодня ужасно жаркая, не бросай меня в эту ночь. И луна не бывала яркая, как и ты, прям точь в точь. Для совместного, для творчества, как тебе такой сюжет. Без тебя у меня одиночество, а с тобой у меня его нет. Без тебя у меня одиночество, а с тобой у меня его нет, нет, нет. У-у-у-у-у. Это было не нам иначе-то, не бросай меня в эту ночь. Как нам быть, вот задача-то, как нам сущее превозмочь? Чтобы попусту не морочиться, предлагаю такой ответ. Без тебя у меня одиночество, а с тобой меня его нет. Без тебя у меня одиночество, а с тобой меня его нет. Вечер катится мимо полночи, не бросай меня в эту ночь. Я пришел попросить о помощи, только ты можешь мне помочь. Я не знаю, чего тебе хочется, но открою тебе секрет. Без тебя у меня одиночество, а с тобой у меня его нет. Без тебя у меня одиночество, а с тобой у меня его нет. Без тебя у меня одиночество, а с тобой у меня его нет. Без тебя у меня одиночество, а с тобой у меня его нет. У меня его нет, у меня его нет, его нет, его нет, его нет.
Кирилл Комаров на неформатном радио, программа «Все гениально просто». Браво, я аплодирую. Впервые, когда попал на твой концерт, я так вспоминал, ну, лет 8 это точно было назад, вот разницу между той частью, где ты поешь, и читал стихи. Угу. Я вот на том 8-летнем концерте, там была как раз очень такая большая разница, что как-то ты выстроил, у тебя песни были все-таки такие более меланхольные, минорные, а стихи такие были где-то позитивные, стебные, такие угу. саркастические, там, не знаю, какие там, циничные даже где-то отчасти. И я удивился, думаю, почему же он таких песен не пишет? Почему вот это настроение стихотворное, такое стебное, не переходит в песни? Вот тогда. Сейчас я уже понимаю, что у тебя есть это в песнях где-то. Но тогда мне показался такой вот большой контраст. Вопрос-то в чем? Как в тебе уживается вот этих два человека? И лирика такого, и в то же время где-то стебануть. Оно уживается, во-первых, там внутри-то все?
Знаешь, мне даже как-то есть... Ну да, это, конечно, у каждого человека, мне кажется, есть две стороны. Я просто такой наглый человек, который не боится показывать обе эти стороны, и романтическую, и циничную сторону. И, ну, и песню, вот я даже, ну, воспользуюсь твоей передачей, как бы, и прорекламирую свой YouTube-канал, который называется «Кирилл Комаров Блюз». И там вот я выкладываю стримы, которые... Играю вот эти онлайн-концерты, которые в связи с пандемией так востребованы. И последний как раз я сделал такой вот онлайн-концерт, полностью составленный из вот этих шкодных песен, как я их называю.
С удовольствием его смотрел.
Вот. И на самом деле это было довольно сложно к нему готовиться, сложнее, чем к обычному, потому что я понял, почему часто клоуны попадают в депрессию. Это довольно такая, да, энергозатратная штука. А да, я это разные такие две вещи. Просто, ну, как-то. Я кого-нибудь попозже, наверное, спою какую-нибудь шкодную песню такую, но ага. Вот. Я считаю, что как бы. Ну, я не думаю, что нужно как-то ставить себе какие-то рамки. Я вот такой, такой. Мне как раз удовольствие. Понимаешь, удовольствие нашего некоммерческого существования в том смысле, что ну, мы делаем то, что мы хотим. Мы не занимаемся такой совсем уж попсой, как бы, да. Ну, то да. есть мы не привязаны к успеху. И в этом, может быть, наша беда, но при этом и в этом и наша...
И свобода.
И свобода, и наше наслаждение. Мы можем делать и так, и так, и мы делаем так, как мы хотим. И в этом ценность. Те, кто понимают, они как раз это и ценят, что вот... Угу. Мы не, часто потому, что успех, это связано, кстати, со многими даже и андеграундными группами, то есть группа поимела успех в какой-то, вот и они после этого застыли в этой позе, в позе какой-нибудь рок-героев, там, и уже им успех их застиг, когда им было 25, а сейчас им там уже под 60, они угу, все угу. продолжают в кожаных штанах ставить ногу на монитор, как бы. И да, ну это как бы уже трудно.
Слушай, но ты же не будешь отрицать, что живой концерт, он, конечно, дает ту энергетику, которую онлайник не дает.
Конечно.
Вот. Но тем не менее, ты хоть пандемия так уже и ушла, но вот вторая волна, но неважно, ты все равно не брезгуешь и тем сейчас и продолжаешь онлайники. Много сил онлайнику отнимает.
Ой, онлайн-концерт, я
подготовка.
Я и готовлюсь к нему больше, и отхожу от него дольше. Это очень серьезная энергетическая нагрузка. Гораздо... Раньше, знаешь, я так обычно рассказываю, что я вспоминаю, когда я был маленьким и смотрел по телевизору передачи в Советском Союзе, и там в кинопанораме Эльдар Рязанов, скажем, спрашивал артиста Янковского: «Скажите, Олег, а вот все-таки театр или кино?» И условный Олег или какой-нибудь другой замечательный актер говорят: «Конечно, театр». А я сидел с другой стороны экрана, думал: «Я в театре-то и не видел тебя никогда. Я тебя и знаю, и люблю, потому что я видел фильмы с тобой». А сейчас, сыграв вот эти онлайн-концерты, я говорю: «Конечно, театр, я понимаю, потому что театр – это концерт, это живое общение, ты отдал энергию в зал, и ты получил ее в ответ. Здесь ты гипнотизируешь какую-то черную точечку».
Но все равно нравится этот факт общения такой со зрителем? Он нужен тебе?
Он нужен мне, более того, он очень, как сказать, он очень честный, он объективирует твое знание о тебе самом. Например, ты можешь думать, там же все считается на этом Ютубе, ты можешь сказать, там, тебя смотрело в среднем там 100 человек, в максимуме тебя смотрело 150 человек. Максимальная была там на 45-й минуте. Ты думаешь: а что я делал на 45 минут? Наверное, читал стихи. Или я, наверное, играл такую песню. Нет, оказывается, ты просто в этот момент приблизил свое лицо к монитору и тупил, потому что тебе показалось, что там что-то сломалось, и ты просто молчал и смотрел, вот там, приблизив себя.
А народ залит на это.
Да. Видимо, это было максимально интересно, что того, что ты делал. То есть это очень много интересного, ты знаешь, о самом себе.
Слушай, ну, может быть, давай к следующей вещи перейдем.
Давай.
«Дурака», да?
Это заглавная песня с альбома 2009 года, да. Называется... Или 2007, уж не помню. 2007, по-моему, может, не важно. Называется
песня «Путь дурака»
одноименного. Да, «Путь дурака».
Я прочитал надпись на камне, я долго стоял, не зная, куда мне. Направо пойдешь, станешь богатым, налево пойдешь, удачно женатым. А коли прямо пойдешь, а дальше не разобрать нифига. Я выбрал этот путь, это был путь дурака. Ясные цели, понятные средства, любая судьба, она родом из детства. Сказки о кладах, мечты о принцессе, так нас учат думать о деньгах и сексе. Мир говорит с тобой, но ты не знаешь его языка. Откуда я мог знать, что я иду по пути дурака? Кто-то упал, кто-то поднялся, кто-то искал, аж сам потерялся. Ставший богатым, желает влюбляться, нашедший любовь, ищет богатство. В конце концов, мой друг, ты получаешь только то, что искал. А я смотрю вокруг, я иду по пути дурака. рядом со мной. Странные люди, они хотят знать, что было, что будет. Я знаю, что есть, есть вечер и утро, но не здесь, они зовут меня мудрым. Тут нету ничего, что я знал бы наверняка. Ты не ходи за мной, мой путь — это путь дурака. Ты не ходи за мной, друг, мой путь — это путь дурака. Ходи за мной, мой путь — это путь дурака. Ты не ходи за мной, друг, мой путь — это путь дурака.
Кирилл Комаров на Неформатном радио. Кирилл, как относишься к тому, когда ты слышишь, как твои вещи кто-то поет другой? Неважно, это в дворовом он исполнении или профессионально, ну, как берут каверять твою вещь. Нет ли ревности или вот
нет,
твои
ну,
чувства?
Нет, ну, как бы иногда это мне нравится, иногда, ну, в смысле, как, когда это сделано талантливо, то мне это нравится, да.
Ну, понятно, когда не талантливо, что
слушать, да? Но, в принципе, мне все равно приятно, что когда люди поют твои песни, то это приятно.
Что обратили внимание, конечно.
Да, это
вопрос с другой стороны задам. Когда сам поешь «Чужой», вот как, кстати, в альбом попала группа «Секрет» «Ленинградское время» песня?
Это...
История, я вот не знаю эту историю, по какой причине она попала.
Ну, история долгая, но история такая. У меня когда-то... вышел альбом «Сенс». Это довольно странный альбом.
Вот он... как ты к нему пришел? Долго ли вынашивался этот? Объясни, что это за альбом с слушателем.
Альбом «Сенс». Это «Сенс» — это по-английски два слова. «Сенс». «Сенс», «Сенс». Это «Сенс» получилось. Из одного слова. Дело в том, что английское слово «сенс», оно означает одновременно и смысл, и чувство. И вот вместе это еще «Сенс», в этом есть какой-то ритм. И я придумал такой жанр. И этот альбом, он целиком сделан, там практически нет гитары, он целиком сделан из слов, из русского языка, где для каждой партии он записан наложением на студии.
То есть без музыкального инструмента.
Без музыкальных инструментов, но там нет вокализов как таковых, то есть там скорее текстовые, то есть партия баса, она... там один текст, для партии гитары, ну, там другой текст, партия вокала, там третий текст,
ну, я-то знаю этот альбом,
Это люди могут набрать. Там вот песни «Эзотерические частушки».
А вот как попали туда песни? Вот ты не хватило материала или...
Нет, это альбом, он весь посвящен духовным искателям и духовным исканиям. И это была такая... Он весь... Как сказать... Я тогда много путешествовал по Индии, и после каких-то из этих путешествий мне вдруг открылось, что как бы каждое, что у человека, ну, в нас есть что? У нас есть чувства, у нас есть, скажем так, когнитивный центр, мыслительный центр, да, наш ум, у нас есть сердце, у нас есть наши инстинкты. Я представил, что каждый из этих центров говорит нам что-то, ну, на нашем родном русском языке. И вот каждая песня, их там около 20, по-моему, говорит вот, то есть он разложен вот как бы одновременное произнесение и пропевание за каждый из этих центров. Собственно, вот эзотерические частушки, они как такая шутка, которая как бы, ну, типа, ну, ребята, не надо к этому слишком серьезно относиться, вот такое, что чур я не гуру, мама, чур я не гуру, вот.
вернемся к «Калининградскому времени».
Да, да. И на этот альбом обратило внимание несколько людей. Там, например, режиссер Роман Виктюк, актер его театра. И Николай Фоменко захотел со мной познакомиться. И мы познакомились. Это, как вы знаете...
Ну, бас-гитарист группы «Секрет»,
да, тогда. Да, и лидер, один из лидеров группы «Секрет». И мы познакомились, но как-то ни во что, наше сотрудничество ни во что не превратилось. Но потом, спустя какое-то время, через несколько лет, он мне позвонил и, ну, как бы предложил сделать аранжировку, ну, там, для какого-то их проекта, я не буду раскрывать все тайны. Ага. Проект, по-моему, заморозился все равно. Аранжировку песни «Ленинградское время». Песня мне это очень нравилась. Я удивился, говорю: «Николай, неужели я в вашем департаменте прохожу как модный аранжировщик?» Он говорит: «Да, как бы типа как оригинальный». Я говорю: «Ну, я попробую, но дело в том, что для меня вот эта история с записи «Сен-Сенса» и этого, ну, такого такого странного альбома, он уже был, я поиграл в это, и, ну, как бы это осталось для меня далеко в прошлом. А я в тот момент как раз записывал альбом с контрабасом, с джазовыми барабанами, с нейлоновой, с гитарой, с классической, с нейлоновыми струнами, да, то есть такое. И я услышал эту песню вот так. И когда я ее сделал, а песня это, в общем, принадлежит авторству Максима Леонидова. Я сделал эту песню как бы, ну, для себя. И мне она понравилась, я показал ребятам, с которыми я говорю: «Давай, клево, давай ее сделаем». Я ее записал. Потом у меня есть друг, приятель, Леша Мурашов, барабанщик группы «Секрет». Мы давно с ним общаемся, давно знакомы. И он показал тот вариант Максиму. Максим, насколько я понимаю, понравился. Он мне выдал бумагу, что он мне не возражает против включения их песни в мой альбом. И таким образом песня «Ленинградское время» группы «Секрет» – это единственная песня, не моя, которая попала в мой альбом, да. Да, мне очень приятно, да.
Пока мысль не ушла, вот в разных городах ты же, ну так, ездишь все-таки по городам, он разный зритель. Вот по твоим ощущениям со сцены.
Ну, да, мне...
Я понимаю, что принимают, наверное, везде по-разному.
Нет, конечно, зритель, он, с одной стороны, везде разный, но, с другой стороны, это же не важно, как бы, то есть у тебя все равно... Я ничего не могу сделать, никак не могу подстроиться под того зрителя или под другого. Я просто пою, как бы, то, что я хочу петь, то есть то, что... Если я буду сейчас превращать это в тяжелую работу, я не такой человек. Я делаю это... Мне важно, чтобы я получал сам удовольствие от того, что я делаю.
Ну, кажется, это энергию больше отбирает, или ты или обмен какой-то происходит? Как ты, больше вымотанный или заряженный?
Нет, всегда после концерта, конечно, после концерта ты всегда, конечно, уставший, потому что ты отдаешь много, но при этом ты более здоровый со сцены, ты выходишь всегда более здоровый, чем ты на сцену выходишь, потому что бывает, что ты на гастролях, ты еле дышишь, ты не знаешь, как ты будешь играть концерт, но вот это чудо сцены, оно действительно, поэтому так часто пожилые актеры, они хотят играть как можно дольше, как только они перестают играть, конечно, вот эта энергия иссякает, и востребованность, конечно, человеческое внимание – это очень сильная вещь.
Такое понятие, как сотворчество, ты же, наверное, учитывая, что «Дым», да, был с Михаилом Барзыкиным спета, был «Арбаком», да, ну, то есть вот само понятие, как сотворчество и совместное музицирование, оно тебе близко, да?
Да, мне очень нравится это.
То есть оно приходит на какой-то тебе другой
уровень? Мне вообще, ну, как бы с Мишей Барзыкиным это просто была моя вещь, которую он услышал, он хотел записать, и мы записали у него дома. Вот.
Но идея не специально писалась под двоих. То есть она была песня изначально.
Ну, да, это была моя песня. Он услышал на нашем. Это был наш первый совместный концерт с Костей Арбениным из группы «Зимовье зверей». На нем был Миша Барзыкин, ему очень понравилась эта песня. Он говорит: «Давай мы ее с тобой запишем». Давай мы ее записали. Вот. А что касается, например, вот «Арбакома», например, то есть, ну, как бы это название, это не мы придумывали, это кто-то придумал, не знаю. С Костей Арбениным и с Михаилом Башаковым, когда мы играли, получал огромное удовольствие, когда мы играли не мои песни. Вообще, мне очень нравится подыгрывать, когда я тут не главный, внимание не на мне.
Ролях,
да, я на вторых ролях, вот что-то такое, очень хорошо.
Тут тебе не удастся быть на вторых ролях, заглядываю в плейлист, вещь «Сияй», расскажи, что это такая адаптированная, квартирная, наверное.
Да, это будет такая, да, это результат вот этих самых онлайн-концертов, потому что она вообще придумывалась так, как медиатором, такая мощная какая-то вещь, на студийной записи она там так и звучит, там как... А здесь у нас будет такой полурегги вариант, но суть от этого от вас не ускользнет, нет, дорогие точно. Друзья.
Сосредоточен зол, ты шел привычным маршрутом и просто встретился взглядом с кем-то в толпе. Чудом произошло именно в эту минуту, капля чьей-то души осталась тебе. Нужно немного тепла, чтобы согреться. Нужно немного любви, чтобы открыть свое сердце. Сердце, сияй. Как звезда. О, сияй. Как звезда. Не важно, кто ты такой, не важно, в чем твоя вера, не важно, на сколько замков запирается дверь. Может быть, это любовь, может быть, это химера, и другое уже не важно теперь. О чем бы Бог не молчал, все будет об этом. О том, что жизнь до краев наполнена светом, светом сияй. Как звезда, сияй, как звезда. Кто бы ты ни был, что б ты ни делал, о чем бы ни думал, во что бы не верил, какие бы беды тебя не терзали, какие бы бесы тебя не искали, сияй. О, как звезда. Сияй, сияй, как звезда. О чем бы не думал, во что бы не верил, сияй. О, как звезда. Сияй, 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 как звезда, как звезда. Как звезда, сияй, 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 сияй.
Кирилл Комаров на Информатном радио, программа «Все гениально просто». Любишь ли работать в студии? И прежде чем, собственно, садиться в студию писать какие-то вещи, вот ты набираешь этот, скажем, багаж, там, 10 песен, и садишься их писать. Или ты... Есть 2-3 вещи, ты садишься в студию, и по ходу, что называется, пьесы у тебя дописываются в альбом вещи. Любишь в студии работать, первый вопрос?
Ну да, конечно, мне нравится это, особенно когда получается. Потому что бывает, что ничего не получается, или что ты приходишь на какой-то новый уровень, и ты смотришь назад, уже ты записал 3 вещи. То есть ты пишешь, и вот ты пишешь альбом, и вдруг четвертую вещь ты написал, записал, вот это действительно было круто. А до этого ты думал, что те три были тоже хорошо. И ты смотришь, те три-то надо теперь переделывать, теперь они просто рядом не могут, либо ну что. И ты пытаешься вот как-то применить те знания, которые ты понял во время записи четвертой песни, как-то применить, переделать вот эти три. Это такой довольно часто изнуряющий процесс, но полезный. Так, ну как еще было? Как еще рост может происходить?
Слушай, только пока как... ехали в метро, ты мне откровение такое у тебя было, что вторая вещь у тебя всегда.
Да,
если это стоит поведать об
да,
этом.
Да, но это для меня это чисто мое какое-то наблюдение, такое чисто психологическое, что вторая вещь всегда идет тяжелее, чем первая.
На записи каждого альбома.
Ну да, вообще даже и второй концерт, вот допустим, у меня есть проекты, которые я играю не часто, там с Вадиком Курылевым или с Костей Арбениным, или там с Василием К. Вот, допустим, у нас, вот мы играем, допустим, с Костей раза два в год. Ну, то есть в Москве, в Питере, скажем, или там где-нибудь еще, может, в Ярославле, в Нижнем Новгороде. После перерыва первый концерт проходит на ура, второй мы вот так, все нормально, мы все помним, мы все прекрасно.
И второй
идет, начинаешь как бы понимать, что на самом деле вот здесь
сложнее дается.
Сложнее, да. Третий ты учитываешь и кураж первого, и ошибки второго, и это уже более осознанно, и третий уже вообще хорошо. Вот, ну как бы и с альбомом тоже так же, как бы первая вещь тебе как бы материал как бы поддается, тебя заманивает, давай, все у тебя получится, парень. Ты такой уверенный, значит, приступаешь к второй вещи, а там тебя ждут вообще...
Капканы.
Да, капканы. Поэтому теперь вторую вещь я всегда на альбоме выбираю такую, которую я в 100% уверен просто.
Не факт, что она потом на альбоме будет второй, вторая по счету, я понимаю.
По записи.
Вот еще о чем хочу, Кирилл, спросить. Был же у тебя период, когда ты на восьмиструнке играл, да? Вот
да.
Что в свое время привело к этому, почему сейчас отказался от этого?
Вопрос хороший, но требует длинных ответов. Дело в том, что эта гитара, эта восьмиструнка, она была сделана на заказ. Она была сделана на заказ по размер грифа, там была ширина грифа, снята с лучшей гитары, которая была в советское время, фабрики Луначарского, 12-струнная гитара.
Там строй какой? Там были...
Все было то же самое. Был стандартный, у меня, во всяком случае. Значит, просто первые две струны были сдвоены. И поскольку вот есть вот эта вот техника... где ты играешь, попадать по одной струне с размаху, играя одновременно ритм и бас, как бы там было гораздо легче, потому что ширина грифа больше, соответственно, расстояние между струнами больше, поэтому вот эти микромиллиметры, микроны вот эти, они играли существенную роль. Потом я, когда поехал первый раз на гастроли в Америку, я поехал без гитары, купил вот там гитару, вот эту Martin, как бы, которая стандартная, нормальная гитара, у нее гораздо более узкий гриф, у нее 6 струн, и обычно я говорю, что та гитара восьмиструнная, она была у особенного человека, у него был такой вот особенный взгляд на мир, на музыку, вот. Эта гитара, она у человека попроще, человек стал попроще, у нее стало вот...
Амбиции исчезли, нет?
Да, но на самом деле, мне эта гитара очень нравится, вообще мне это не нравится, я не думаю, что гитара фирмы Martin нуждается в рекламе.
Та восьмиструнка жива еще?
Да, или... она висит у меня на шкафу, да. Я даже ее как-то использовал на каком-то альбоме, на альбоме «Змея» я играл соло. Там есть такое соло, я там перестраивал гитару, хитрый строй, как бы играл соло в песне «То, что я есть». Там.
Я как понимаю, хотя бы отчасти, но удается творчеством зарабатывать, да?
Я понимаю, что
звезд неба не хватает, но что бы ты посоветовал вот в этом плане начинающим людям, которые хотят вывести свой именно материал на уровень? То есть это непочатый край.
Я не знаю, что для этого нужно. Я бы с удовольствием сам бы послушал чьих-нибудь советов, что нужно сделать для этого. Я не могу сказать, что я сильно успешен. Я просто давно этим занимаюсь. И долгое время как бы вот тоже думал, боже, что нужно делать? Просто я продолжал. Нужно не останавливаться просто, вот и все. Нужно писать, нужно делать то, что вам нравится, и все, вот и все. А как это продавать, если хотите знать, как это делать, изучайте это, и это не ко мне. А лучше позвонить, ну, как бы, если у вас есть какой-нибудь друг, какой-нибудь там СММщик и так далее. Главное, чтобы было что продавать. Чтобы, главное, чтобы вам самим хотелось это... Ну, как сказать,
ну, чтобы... Пёрло, чтобы...
Ну,
тебя,
да, чтобы для... это же ваша жизнь, что продавать просто
так. Слушай,
там.
Но сразу вопрос, а наверняка же за эти годы творчества не раз приходилось нелестное слышать в твой адрес, как ты с этим борешься и как ты этому противостоишь, то есть в уныние не впадаешь. Ведь есть же дураки, которые скажут, да ну что это?
Ну, как... Так, ну, я, так я с ними согласен, как бы, конечно, я сам, я более нелестного, чем я в свой адрес, собственно, скажу, вряд ли они скажут. Я очень, ну, я примерно представляю теперь просто, ну, из чего я сделан, где мои слабые стороны, где мои сильные. Вообще вот мой совет, очень, мой совет очень простой, и он такой очень психотерапевтический, и он фактически не мой вообще. Не надо исправлять свои слабые стороны. Концентрируйтесь на своих сильных сторонах, и они вытащат и слабые тоже. И делайте то, что вам в радость. И просто смотрите, чтобы то, что вы делаете, не мешало главному. Чтобы просто ничто не мешало. Может быть, нужно играть просто меньше. Может быть, я имею в виду... То есть не обязательно так
важно
поражать...
Важно найти это главное каждый для себя. Да,
да, просто да. Нужно понять, что главное. И ориентироваться не на технических аспектах, а на том, то есть технические аспекты, они должны быть для того, чтобы вызывать отклик души, потому что искусство, оно занимается тем, что мы создаем какую-то эмоциональную память, мы исследуем человека, мы исследуем эмоциональную сферу. Это и есть та информация, которую мы оставляем после себя. Вот. Мне кажется, что эмоциональная информация, мы обращены к эмоциональному уму и к тому, что нас всех объединяет. То есть, если вы будете рассказывать, какой вы замечательный, ну, люди вас послушают какое-то время, но быстро устанут. Если вы будете рассказывать, что нас всех объединяет, что такое у вас есть человеческое, что другой скажет, а мне то же самое, слушай, вот я тоже так. И это как-то какие-то, если будете, ну, наблюдательны за собой, то это, безусловно, даст какие-то дивиденды.
Слушай, глубокая мысль. Ну, давай к песне все-таки.
Да,
по хулиганам.
Ну, это же она хулиганская, это просто блюз.
«Пьяные слезы» называется.
«Пьяные слезы».
Пьяные слезы, то, что нам нужно сейчас. Пьяные слезы, не то, что нам нужно сейчас. Мы можем быть вместе, детка, но это последний раз. Прости, если можешь, если можешь, прости. Прости, если можешь простить, прости. Нам было клёво вместе, теперь нам не по пути. Но пьяные слёзы — это не то, что нам нужно сейчас. Пьяные слёзы — не то, что нам нужно сейчас. Мы можем быть вместе, детка, но это последний раз. Поезд уходит, нет, поезд ушел. Мой поезд уходит, считай, он уже ушел. С тобой будет все хорошо, детка, и со мной будет все хорошо. А пьяные слезы — это то, что нам нужно сейчас. пьяные слезы, то, что нам нужно сейчас. Мы можем быть вместе, детка, но это последний раз. Мы можем быть вместе, детка, но это последний раз. С тобой всегда так, детка, всегда как последний раз. Пьяные слезы, пьяные слезы, пьяные слезы.
Нормально. Кирилл Ковров, информационном радио. Программа «Сигнальный фрост», ведущий Юрий Арцизов. Кирилл, я, конечно, не могу тебе не задать вопрос, человеку, приехавшего с Невы, да еще зная, что ты хаживал в тот рок-клуб, да, ленинградский, когда он существовал во всю свою мощь. Я, как человек, выросший на Цое, я не могу тебя не спросить, человека, что-то вот с Цоем связанное можешь вспомнить? Ну, прости, что я банальный
могу,
вопрос.
Я могу сказать с Цоем, я сейчас вас всех разочарую. Я с Цоем обменивался билетами, чтобы не ходить, чтобы на его концерт, и чтобы он не ходил на наш. Объясняю. Значит, был ленинградский рок-клуб, там было порядка 100 групп. На фестивале участвовало примерно, ну, не знаю, групп 12, наверное. Допустим, 3 дня фестиваля, и по 4 группы выступают в этот день. Значит, билеты распределялись следующим образом. Тебе, участникам фестиваля, давались билеты на все концерты, на все 3 дня. Но на твой день тебе давалось в 2 раза больше билетов. Допустим, у нас в группе было там 6 человек, и давалось нам 12 билетов на наш день.
И ты их мог, да, по друзьям, так сказать.
Да, но друзей у нас было больше, чем сам. И поэтому мы не хотели ходить на концерты Цоя, потому что мы, ну, как бы мы играли там, ну, да, так, да, видели уже в течение года много.
Да, да.
И ему тоже было неинтересно ходить на наши концерты. Поэтому, когда эта раздача билетов происходила от администрации, uh-huh, рок-клуба, то все собирались, в какой день ты играешь, в этот, а ты в какой, о, давай меняться билетами, давай. И ты отдавал ему билеты на его день,
а он тебе,
а дальше, он тебе, чтобы... да, и ты не ходил в тот день, когда он, uh-huh, зато твои друзья имели возможность
на
прийти,
тебя сходить,
да,
больше,
да,
друзей.
Да,
да. Слушай, ну, тоже открывай, я не знал такую фишку.
Ну, как,
слушай,
бы это, ну, вот, вот собственно, ну, да.
Слушай, прикольно. Что сложнее и для тебя ценнее, выпустить сборник стихов или очередной альбом? Вот, или это нельзя сравнивать?
Не, ну, стихи я не пишу стихи, я пишу уже теперь только песни, но когда-то просто у меня вышла книга стихов, и я вот ее пересдал, uh-huh, она называется «Питер. Прогулка и другие стихотворения». Вот этот текст «Питер. Прогулка» можно найти в интернете. Ну, кроме этого, там будут еще и другие тексты. Ну, там несколько текстов песенных тоже есть, наиболее известных. Такая тоненькая, но клевая книжка получилась.
Для тебя это волнительный момент выхода книжки?
Ну, конечно. Это не так часто. Вообще любая вот эта материализация твоего продукта, конечно, и альбом. Просто в альбом это обычно... Он просто, ну, более трудоемкий, угу, сам процесс.
Но... Или на твоей памяти уже более частый, чем книжка?
Ну, нет, более частый, но и как бы он все равно более трудный. Это все равно альбом это
трудно. Ну, понятно, нельзя сравнивать.
Да,
нельзя
это трудно, трудно. Но это чисто мои вещи. Ну, просто потому что, на самом деле, я не ощущаю себя поэтом, скажем так. Я ощущаю себя, и музыкантов тоже себя не особенно ощущаю, но я ощущаю себя... автором песен. И поэтому,
как сонграйтер,
когда...
да, как это прилетит?
Ну да, да, да. Как, что-то такое. Ну да, автор песен, сингер-сонграйтер. То есть, ну да, то есть мне...
Автор песен, как-то...
Да, мне... да, это как-то так. Это вот мне это понятно. То есть это значит, что просто... ну, то есть максимальная эффективность моей жизнедеятельности достигается в сочетании двух... пускай примитивных, но в сочетании двух вот этих ипостасей, музыкальной и текстовой, как бы, в которой там есть разные составляющие, и там и ритмические, и фонетические, и какие угодно, вот, ну, и смысловые, естественно. Песня вообще, это не то, что я понимаю, то есть песня сама по себе – это такой способ формулировать реальность, которую человечество изобрело довольно давно, со времен, там, уже много тысяч лет. Угу. Вот такие ребята, которые при помощи инструмента голоса и текста, они держат внимание и это их называли там скальды, их называли там, не знаю, акыны, минизингеры, ваганты, барды, от Гомера до наших дней. То есть вот люди, которые каким-то образом, почему-то человечество вот, ну вот, находит что-то, какой-то смысл в, вот в такого рода, да, в такой форме и в таком способе как бы постижения реальности. Что-то в этом есть ценное для людей в целом. Вот, это интересно.
Слушай, ну потихонечку выходим на финишную прямую. Логично, собственно, и завершить таким боевичком.
Мы сегодня встали рано, встали затемно. Люди били в барабаны, выли матерно. То ли общая тревога, то ли празднество. Нам с тобой, слава Богу, то без разницы. Когда мы вместе, когда мы поем, такое чувство, что мы никогда не умрем. Дует ветер ледяной в нашу сторону, и кричат над головой птицы-вороны. Отчего же, отвечай, нам так весело? Да просто песня ту печаль перевесила. Когда мы вместе, когда мы поем, такое чувство, что мы никогда не умрем. Это больше, чем я, это больше, чем ты, это вечной свободы дурманящий вдох. Это наша любовь, это наши мечты, это с неба тебе улыбается Бог. Нам улыбается Бог, Бог. У меня сейчас внутри бочка пороху, только спичку поднеси, будет шороху. А башка моя сама в петлю просится. То, что сводит нас с ума, то и по сердцу. Когда мы вместе, когда мы поем, такое чувство, что мы никогда не умрем. Это больше, чем я, это больше, чем ты, это вечной свободы дурманящий вдох. Это наша любовь, это наши мечты, это с неба тебе улыбается Бог. Это больше, чем я, это больше, чем ты, это теплое солнце и ночью, и днем. Это наша любовь, это наши мечты, и поэтому мы никогда не умрем. И поэтому мы никогда не умрем. Мы никогда не умрем.
Кирилл Комаров на Неформатном радио. Ну вот нежданчик, я не заканчиваю программу на песне. Я у всех, кто ко мне сюда приходит, спрашиваю два пожелания. Что ты на сегодняшний день сам себе хочешь пожелать и можешь пожелать? И, ну, и слушателям Неформатного радио.
И, ребята, и себе, и вам я желаю двух вещей. Здоровья и мира. В нашем тревожном, простите за тавтологию, мире это и то, и другое все более и более, к сожалению, актуально. Но я желаю нам всем радости, мира, здоровья и свободы.
Это был Кирилл Комаров и Юрий Артызов. Услышимся.